Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 5 января 2014 года. Духовный рестарт. Конгресс в Москве, урок второй. Вопрос. Первый семестр я чувствовала, что внутри меня что-то происходит. Второй семестр активно участвовала в работе, а в третьем семестре обнаружила, что практически ничего не понимаю, и никаких чувств не осталось, кроме страха потеряться. И даже слушая ежедневные уроки, я их не слышу. Ответ. Лично вы, наряду с некоторыми другими, проходите особый период внутренней адаптации к новому состоянию. Так что не спешите, это пройдет. Внезапно к вам придет озарение, и вы начнете чувствовать нечто совершенно новое. Это еще не будет входом в высший мир, но уже неким духовным ощущением. Дело в том, что в нас меняется внутренняя программа. Она постоянно усовершенствуется, и все происходит как в компьютере. Вы загружаете новую программу, и после этого должны сделать рестарт. Перейти с одного уровня работы на другой. Именно это сейчас с вами происходит. В вас осуществляется внутреннее усовершенствование вашей программы адаптации к этому и к духовному миру, и скоро вы начнете больше ощущать. А состояния неразберихи, пустоты, непонимания, сумбурности будут повторяться довольно часто, иначе вы не сможете двигаться вперед. Это характерно для всех, но постепенно к этому привыкаешь. Из второго урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Каким ты был? Конгресс в Москве, урок второй. Вопрос. Вы часто говорите, что человек занимается, допустим, 10 лет, но так и не может прилепиться к группе, стать духовным зародышем. Что же происходит за это время? Просто растет эгоизм? Ответ. Когда человек действительно прилепляется к центру группы и становится духовным зародышем, он начинает ощущать себя существующим в духовном мире в его полном объеме. Так же, как в нашем мире зародыш, находящийся в утробе матери, постигает ее, поскольку все, что происходит в ее организме, предназначено практически только для него. Духовный зародыш — это непростое, очень высокое состояние, с которого начинается каждая новая ступень. Допустим, прошло 10 лет учебы, а человек еще не стал духовным зародышем, то есть не мог отменить себя перед группой. И сколько мы ему об этом не говорим, сколько он сам не читает в первоисточниках, он не может ничего с этим сделать, потому что физически не участвует в работе группы, гордится, обособляется от нее. Мы находимся в особом мире, в котором даже наши физические действия вызывают духовные следствия. Я могу не любить товарищей, ненавидеть их, но все равно я заставляю себя сидеть с ними, улыбаться им, сближаться с ними какими-то внешними действиями в надежде на то, что это меня изменит. И это действительно меня меняет. Если человек этого не делает, тогда, к сожалению, он и через 10 лет остается таким же. Из второго урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Куда влечет нас точка в сердце? Конгресс в Москве, урок второй. Вопрос. Какая разница относительно кого выстраивать намерение на отдачу? Относительно товарищей или людей, не связанных с духовным процессом? Ответ. Дело в том, что от посторонних людей ты не почувствуешь отдачи. Они не будут поддерживать тебя, а станут относиться к тебе, мягко говоря, как к ненормальному. Если ты будешь вести себя как божий одуванчик, желающий для них только хорошего, они тебя не поймут. Чтобы что-то получилось, нужно взаимодействовать между собой, отрабатывая такую взаимность, когда ты к ним, а они к тебе. Вы поддерживаете, вдохновляете друг друга, обсуждаете свои проблемы и так далее. Это можно сделать только в группе единомышленников. В ней мы взаимодействуем между собой, поддерживаем один другого, стремясь достичь слияния сердец, взаимного поручительства. С кем ты собираешься это делать? С теми, кто ходит по улице и кому это совершенно безразлично? Человек не знает, куда его ведут, ведь все происходит в общем поле. Люди, как электрические заряды, которые движутся в общем поле света, приходят к точке наибольшего равновесия с ним и там концентрируются. Так и мы в нашем мире собираемся в группу, ты вдруг начинаешь чувствовать, куда тебя тянет и с кем тебе нужно соединиться, потому что твой заряд, твоя точка в сердце, перемещаясь в поле света, приходит к такому состоянию. Из второго урока Конгресса в Москве 13 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Нейтральная зона. Вопрос. Соединение происходит за счет отмены каждым самого себя до полного нуля. Но в чем здесь отличие от обычной психологии? Ответ. Отличие очень простое. Ради чего мы отменяем себя? Я отменяю себя относительно других, а не себя. Ну и что дальше? Это только условие, чтобы раскрыть воздействие света. За счет самоотмены каждого относительно всех в центре круга возникает нейтральная зона, на которую не действуют никакие эгоистические силы. Это область нашего общего желания, ведь мы там соединяемся и нейтрализуем свой эгоизм. Мы строим в этой области новую реальность, новое пространство, в котором раскрываем высшую силу. Все наши желания устремлены к центру круга, в котором есть сила желания. Соединение, самоотмена, единство, поручительство. С одной стороны сказано, что пустого места не бывает. Всегда присутствует какое-то качество, сила. Но здесь, в центре, ничего нет. Местом называется желание, а здесь концентрируется желание всех нас, но оно как бы аннулированное. Ведь ни один из нас не хочет пользоваться своим желанием, а желает только отдавать другим. Таким образом, мы создаем новую особую область в другом измерении, на другой высоте. Мы начинаем с Малхут, затем Зерампин, Бина, Хохма и достигаем Кетера, конечной точки буквы Ют. То есть из 10 сделанных нами усилий, Ют, число 10, мы приходим к конечной точке буквы Ют, в которой раскрывается Творец. В этом заключена внутренняя суть центра группы, в котором мы строим новый космос, новое пространство с особыми свойствами, благодаря нашим усилиям и самоотмене. Там может раскрыться высшая сила. Поэтому только после разбиения и исправления мы получаем средство, сосуд, в котором раскрывается Творец. Иначе было бы невозможно его раскрыть, ведь в природе не существует его детектора, органа его ощущения. Он появляется только за счет того, что мы создаем его в такой форме. Мы все эгоисты, но желающие подняться над своим эгоизмом и отменить себя каждый относительно всех. И все это для того, чтобы уподобиться Творцу. Мы хотим обрести его свойства, чтобы стать на него похожими. Таким образом, мы создаем новое состояние в центре группы, которое называется материнская лона, шхина. За счет взаимной самоотмены мы создаем новое пространство с новыми свойствами, в новом измерении, которого прежде не существовало в Малхут бесконечности. Это место для раскрытия Творца появляется только сейчас, благодаря нашим усилиям. Из урока по подготовке к Конгрессу 2 января 2014 года.
Радиоверсия.
Готовясь к приходу долгожданного гостя. Мы пока только пытаемся выяснить все составляющие понятия поручительства. Гарант этого поручительства – Творец, высшая сила. И эта сила должна проявиться в каждом действии, в его начале, в продолжении и в конце. Творец очень ревнивый, и если мы забываем его, он немедленно нас бросает, и мы тут же падаем. Ведь все наше продвижение происходит только благодаря ему. В чем же разница, ведь Творец поддерживает всю природу, неживой, растительный и животный уровни. Но там мы не обязаны участвовать в наших с ним отношениях осознанно, а на нашей человеческой ступени развития мы должны все время быть направлены на Творца. Иначе что же это за человек Адам, если не мечтают уподобиться Эдоме Творцу? Поэтому нам нужно побеспокоиться о недостающем компоненте в нашем продвижении – о Творце. Пусть это не сразу получится, и сначала будет ощущение, что нам чего-то не хватает для того, чтобы удержать свое единство, ведь мы всегда начинаем с раскрытия разбиения. Но Творец обязан быть и в начале, и в конце любого действия, и в любой его момент. Он должен связывать нас как сила поручительства, исправляющая сила, образец, который мы хотим видеть перед собой, система отчета. Я вижу его во всех товарищах и внутри малинового шарика, точки нашего соединения. Я понимаю, что это он осуществляет нашу связь и единство. Везде я вижу только его, его, его. Ведь в сущности, ради чего мы работаем с товарищами? Мы вместе работаем над тем, чтобы между нами раскрыть Творца. Он — это самое главное, почетный, желанный гость, которого мы ждем, готовясь к его приходу. Мы приготавливаем такую связь между собой, такое ожидание и надежды, чтобы он пришел. Из урока по подготовке к Конгрессу 2 января 2014 года.
Радиоверсия.
Мера ответственности друг перед другом. Вопрос. Чем понятие поручительства отличается от малинового шарика? Ответ. Можно дать еще десяток определений тому же состоянию первого единства. Просто в какой-то момент мне пришла в голову эта аналогия. Я хотел выразить ощущение особого тепла, общего для всех, приятного, излучающего свет. Поручительство — это мера связи между разбитыми желаниями, которая соединяется поверх разбиения, осознав необходимость быть связанными. Мера их связи, потребности в ней, жизненной необходимости, ответственности друг перед другом называется поручительством. Оно показывает, насколько я поручаюсь за другого и ощущаю его в себе, словно самого себя. Поручительство — это внутреннее состояние соединения, учитывающее все его условия, в какой форме мы связываемся, какими желаниями, на какую глубину их уровней авиюта. Это понятие соединяющегося сосуда. И именно за счет разделения его частей и воссоединения, роста левой и правой линии одной против другой, мы выстраиваем это понятие поручительства. Внутри поручительства, как духовного сосуда, мы начинаем получать свет, возвращающий к источнику, и видим себя исправленными. А потом наше поручительство снова нарушается, и мы опять должны исправлять его. Все включено внутрь одного этого понятия, поэтому Бальсулам написал две статьи, как продолжение одна другой. Статью «Дарование Торы», ведь у нас нет возможности исправить себя без помощи высшей силы, а также ее вторую часть, статью «Поручительство», объясняющую, за счет чего мы задействуем эту высшую силу, чтобы поднять себя к цели творения. Из урока по подготовке к Конгрессу 2 января 2014 года.
Радиоверсия.
Проходите, не задерживайтесь. Вопрос. Почему я не могу удержать ощущение единства малинового шарика, и он все время пропадает? Ответ. Это не страшно, что он пропадает. Надо всегда смотреть с точки зрения пользы. И если это дает возможность добавить, то я рад пропаже даже больше, чем тому, что у меня есть. То, что уже есть, есть. Если я хотя бы секунду задерживаюсь в достигнутом состоянии, то оно уже начинает гнить. В тот миг, когда я начинаю наслаждаться своим состоянием, я обязан осознать, что это эгоистическое наслаждение. Если я наслаждаюсь от изменения состояний, от производной, то есть не от скорости, а от ускорения, от возрастания скорости изменений в каждую секунду, то это правильная радость. А если я просто наслаждаюсь самим состоянием, то это не чистота, клипа. Как в физике тело, движущееся с постоянной скоростью, даже очень большой, считается неподвижным. Относительно самого себя оно не движется. Оно считается движущимся только если изменяет свою скорость. Поэтому если твоя скорость все время увеличивается, то ты имеешь право радоваться. Это хорошая радость. Это называется радостью заповеди, потому что ты все время добавляешь. То есть поднимаешь все больше желаний к исправлению. Но постоянным состоянием нельзя наслаждаться. Надо все время идти согнувшись, как старец, и искать недостатки, чтобы увеличить скорость. Вопрос. Как удерживать малиновый шарик? Ответ. Малиновый шарик можно удерживать только групповым усилием и с помощью высшей силы. Мы должны постоянно играть этим шариком, словно тестом, при выпекании мацы, которое нельзя переставать месить ни на секунду, пока не внесешь его в печь. И нельзя вымешивать его больше 18 минут, 9 сферот прямого и 9 сферот отраженного света, и сразу же в печку. Из урока по подготовке к Конгрессу 2 января 2014 года.
Радиоверсия.
лицо невесты. Бальсулам, предисловие книги Зор, пункт 11. Получение ради отдачи считается формой чистой отдачи. Сказано: «Важному человеку вручила невеста кольцо и сказала, что она посвящается ему, ибо его получение ради удовольствия, дающее ему, считается законченной отдачей ей». И тогда человек обретает абсолютное слияние с Творцом, ибо духовное слияние есть не что иное, как подобие свойств. Реплика. Для начала женщина должна осознавать важность мужчины и наслаждаться этим. Лишь тогда она посвящается ему. Ответ. Точно так же происходит между нами и Творцом. Нам надо объединяться друг с другом, потому что любовь к творениям предваряет любовь к нему. Мы формируем между нами общую силу, общий духовный сосуд, который зовется относительно Творца женщиной или шхиной. Творец для нас как жених, и мы хотим отдать ему все наслаждения, все возможности, всю свою жизнь, то есть все намерения ради отдачи. И тогда, в той же мере, он покупает нас, иными словами, принимает и наполняет нас. Однако сначала необходимо пробуждение снизу, наш подъем к нему. Невеста должна привлечь жениха, побудить его к соединению с ней. И потому сперва нам надо вооружиться альтруистическими намерениями. Если оно будет большим, добротным, если мы действительно захотим все отдать ему, в этой мере мы обяжем его к действию, поскольку он обладает общим желанием нести благо. Тогда Творец обратится к группе, к нам и пожелает соединиться, пожелает войти с нами в слияние, в духовное соитие, зивук. Все это проявляется во взаимоотношениях тех, кто устремлен прямо к Творцу, Яшар-Эль, Исраэль, с высшей силой. Весь обряд посвящения, обручения указывает на связь между Творцом и творениями, и невесте нечего дать, кроме своего служения жениху. Это все, на что она способна. Из урока по предисловию книги Зор 1 января 2014 года.
Радиоверсия.
Визит к маме. Бальсулам, предисловие книги Зор, пункт 11. Получение ради отдачи считается формой чистой отдачи, и тогда человек обретает абсолютное слияние с Творцом, ибо духовное слияние есть не что иное, как подобие свойств. Такое возможно только когда я стою перед кем-то, кто любит меня. Ведь только во взаимоотношениях с ним я могу получать ради отдачи. Например, я прихожу к маме, которая, заранее зная о моем визите, по старой памяти приготовила мне любимые в детстве лакомства. И вот я кушаю, не забывая нахваливать и показывать, как мне вкусно, тем самым я доставляю ей удовольствие, однако используя при этом ее любовь ко мне. С другой стороны, я не могу осуществить нечто подобное с тем, кто меня не любит. Скажем, в ресторане мне не удастся доставить таким образом удовольствие хозяину. Там придется оплатить счет. Так вот, мама получает от меня наслаждение благодаря тому, что я получаю наслаждение от нее. И чем больше я получаю, тем ей приятнее. Ведь все мы состоим из материала, получающего желание, и потому способны на реальную отдачу лишь тому, кто нас любит, в мере его любви. Допустим, условная величина твоей любви ко мне – 10 джоулей. Тогда я могу получить от тебя наслаждение на 10 джоулей, и ты почувствуешь при этом, что я доставил тебе удовольствие. Не взял, не получил, а именно дал. Так мера получения обращается в меру отдачи на шкале любви. Если мы хотим подготовить себя к встрече с Творцом, то должны прийти к любви между собой. Любовь к творениям – дверца в любовь к Творцу. А значит, мера нашего единства в группе, нашего поручительства на этих ступенях должна принять облик любви и взаимной отдачи, когда мы все получаем друг от друга. В таком случае номинально я беру что-то у товарищей, а на деле они чувствуют, что я совершаю им отдачу. И так все по отношению ко всем. Это и приводит нас к единому целому, к слитности, подобной Творцу. Подобие это может установиться только после того, как мы очистились от эгоистического желания и не испытываем недостатка ни в чем для себя лично. Тогда я беспокоюсь за то, чтобы доставлять удовольствие ближним, и должен вместе с ними прийти к такому состоянию, когда они любят меня. Это позволяет мне получать от них, чтобы отдавать им, а кроме того, я показываю им, что люблю их и буду искренне рад, если они примут что-то от меня. В итоге наше наслаждение обоюдно. В целом мы обмениваемся отношением и только его принимаем в расчет. Духовные расчеты строятся не на материи, не на товарообмене между нами. Каждый требует сердца, подлинного чувства и от себя и от другого. Как же нам рассчитаться чувствами или, возможно, абсолютная любовь, когда я ничего не получаю и наслаждаюсь лишь тем, что берут у меня другие? В духовном я обязан исправлять себя и обязан наслаждаться. Вопрос. Но как двигаться в этом направлении? Ответ. У тебя есть товарищи, упражняйся на них. Благодаря этому нашему взаимному тренингу каждый научится узнавать, что на сердце товарища и что на сердце у него самого. Только так мы сможем обратиться к маме, к высшему. Вопрос. Но как мне выражать любовь к товарищам? Ответ. Сказано, купи себе товарища. Что значит купи? Это значит, я даю ему что-то, в чем он нуждается, чего хочет. Чего же товарищ хочет от меня? Он стремится к духовной цели. Следовательно, я должен демонстрировать ему участие, вовлеченность, сотрудничество на пути к ней. Иначе я ему не товарищ, и я не покупаю его. Ведь ничего другого ему от меня не надо. Мы объединяемся, потому что не достигнем цели друг без друга. Таким образом, я покупаю его тем, что стараюсь всего себя отдавать ему, помогая на пути. В таком случае я его верный товарищ, и он может быть вместе со мной. Ведь я поставляю ему силы, необходимые для достижения цели. И то же самое он должен делать для меня. Эта взаимная необходимость подводит нас к объединению, а оно раскрывает между нами связь, и мы начинаем формировать подобие Творца. Когда над эгоизмом мы ведем взаимную отдачу друг другу, посередине между нами он и раскрывается. Также волны, приходящие с двух сторон, интерферируют между собой. Эта интерференция между нами проявляет картину дающего. Из урока по предисловию книги «Зор» 1 января 2014 года.
Радиоверсия.
Зов смерти. Сообщение. Человеческий ресурс организма имеет большой потенциал. Он может жить без воздуха несколько дней, может жить при очень низкой температуре. А от чего же тогда умирают люди? От зова смерти, команды, которую дает природа, и человек сам идет на суицид, как и многие животные. В мире участились случаи добровольного ухода из жизни. Традиционно винят стрессы, неустойчивое политическое и экономическое положение, но истинные причины в том, что в каждом живом существе таится программа самоуничтожения. В животном мире в последние годы также все чаще наблюдается самоубийство. А ведь китов или дельфинов, сводящих счеты с жизнью целыми стадами, не донимают ни политические, ни экономические проблемы. Основная идея теории запрограммированной смерти заключается в следующем, чтобы сбалансировать жизнь на планете. Ключом для начала работы программы самоуничтожения может послужить изменение климата, экология, нехватка пищи, социальные и другие стрессы. Но суть проблемы не в самих стрессах, а в пороге чувствительности к ним. Наша беда в том, что в последнее время систему самоуничтожения могут привести в действие все более слабые удары. Порог чувствительности современного человека значительно опустился. Зов смерти ведет не только к демонстративному суициду. Люди уходят из жизни тихо. Ускоряется процесс старения, стремительно истончается иммунная защита, так что фатальным становится даже насморк. Между тем, человеческое тело имеет поистине фантастические запасы прочности. Есть случаи выживания при пулевом ранении в сердце, выживание без воздуха в течение часа под водой, засыпанной землей неделю и прочее. Главный критический момент – не поддаваться зову смерти. Как же избавиться от зова смерти обычным людям? Опиоиды, эндорфины и другие внутренние наркотики, выделяемые непосредственно нашим организмом во время физических нагрузок, снижают чувствительность механизма самоуничтожения. Поэтому многие люди быстро сгорают после выхода на пенсию. Не исключено, что процесс этот далеко не случайный. Человечество давно уже представляет угрозу окружающей его природе. Возможно, биосфера пытается таким образом ограничить экспансию Homo sapiens. Реплика. Мы находимся между двумя системами жизни и смерти. Если бы мы могли правильно ими владеть, мы могли бы быть бессмертными. Каббала обучает, как выйти в такое состояние, и утверждает, что оно является нашим будущим. Проблема в том, что нам дается пока только система смерти, а система жизни включена лишь на ограниченный срок, чтобы мы использовали жизнь для формирования системы жизни и стали вечными.
Радиоверсия.
Богатство разрушает общество. Эксперимент. Богатые люди более аморальны, чем бедные. Психологи отобрали случайным образом 100 пар студентов для участия в эксперименте, основанном на игре «Монополия». Оказалось, что богатый игрок начинал демонстрировать все признаки доминирования, становился все без церемонии по отношению к бедному. Причем все эти особенности поведения успевали развиваться всего лишь за 15 минут игры. Богатые игроки объясняют свой успех своими удачными действиями и личными качествами, забывая о своем изначально привилегированном положении. Чем человек становится богаче, тем меньше он проявляет сочувствия и сопереживания к другим, и тем больше он сконцентрирован на собственных интересах и своих правах. Люди с более высокими достатками в большей степени склонны мошенничать. Еще один эксперимент был посвящен изучению поведения на дороге водителей дешевых, средних, дорогих и очень дорогих машин. Чем дороже машина, тем выше процент нарушений. Более богатые члены общества демонстрируют асоциальное поведение по всем направлениям. Они склонны не считаться с интересами других людей, готовы обманывать и вводить в заблуждение при переговорах, не считают зазорным обманывать покупателей товаров и услуг, а также демонстрируют готовность брать взятки и нарушать закон. Проблемы общества с большим разрывом между богатыми и бедными не в тех людях, которые оказались на дне, а в том, что подобное общество ухудшается по всем своим параметрам для всех групп. Чем больше нарастает разрыв между богатыми и бедными, тем больше проблем с образованием, здравоохранением, тем выше процент заключенных и наркозависимых, количество матерей тинейджеров и тем больше насилия и обмана. Реплика. Каким образом можно вернуться на правильную дорогу? Только путем перевоспитания, которое приведет к добровольному уравнению уровня богатства. В противном случае впереди гражданская война.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.